Урок 12. Желание народов. Памятный стих. «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Книга пророка Исаии, 60 глава, 3 стих. Мы должны учиться в школе Христа. Ничто, кроме Его праведности, не может дать нам право ни на одно благословение Его завета благодати. Мы долго желали и старались обрести эти благословения, однако не получили их, поскольку лелеяли мысль, будто сами можем что-то сделать, дабы удостоиться их. Мы не смотрели далее себя и не учитывали, что Иисус — живой Спаситель. Мы не должны думать, что наши добродетели и заслуги спасут нас. Благодать Христа — вот единственная надежда спасения. Через своего пророка Господь обещает: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Мы должны, безусловно, верить обетованию и не принимать чувства за веру. Когда мы полностью доверимся Богу, когда будем полагаться на заслуги Иисуса как прощающего грех Спасителя, тогда получим всю помощь, какую только можем желать. На этой неделе мы сможем лучше постичь эту великую истину, открытую в книге пророка Исаии.
Воскресенье, 14 марта. Последствия греха. В книге Исаия в 58 главе 3 тексте люди спрашивали Бога: «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» В противоположность этому, в книге Исаия в 59 главе в 1 тексте подразумевается другой вопрос: «Почему мы взываем Господу, но Его рука не спасает нас? Почему мы вопиём к Нему, а Он не слышит?» Исаия отвечает, что Бог по-прежнему силен спасать и слышать. Однако, почему Он не делает ни того, ни другого, совершенно другой вопрос. Прочитайте книгу Исаия, 59 главу, 1 и 2 тексты.
«Нет, это грехи ваши встали стеной между вами и Богом. Лицо свое Он сокрыл от вас из-за пророков ваших и не внемлет вам».
Какая весть провозглашена во 2 стихе в ответ на вопрос из 1 стиха?
«Разве не спасает Господь рукой своей? Разве слух его ослаб и не услышит он? А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от него за деревьями сада».
Бог решает не слышать свой народ не потому, что не хочет, а потому что беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Здесь мы встречаем одно из наиболее ясных утверждений в Библии относительно влияния греха на отношения между Богом и человеком. В остальной части 59 главы Исаия развивает эту тему, которая проходит через всю историю человечества. Грех разрушает наши отношения с Господом и ведет нас к вечной погибели не потому, что удаляет Бога от нас, а потому, что удаляет нас от Бога. Прочитайте книгу Бытие, 3 главу, 8 текст.
«А как только повеяло прохладой, услышали они Господа Бога, идущего по саду, и скрылись от Него за деревьями сада».
Как этот пример подтверждает принцип, изложенный в предыдущем абзаце? Грех — это прежде всего отвержение Бога, ибо человек отворачивается от Него. Греховное действие фактически подпитывает само себя, поскольку не только само действие является удалением от Бога, но и последствия этого действия побуждают грешника еще больше удалиться от Господа. Грех разделяет нас с Богом не потому, что Он не желает дотянуться до грешника. В действительности же вся Библия — это повествование о попытках и стремлении Бога приблизиться к грешникам, чтобы спасти их. А потому что грех побуждает нас отвергать Его божественные попытки примирения. Вот почему так важно побеждать всякий грех в нашей жизни. Испытали ли вы реальность того, что грех приводит к разделению с Богом? Согласно вашему опыту, что является единственным решением этой проблемы?
Понедельник, 15 марта. Кто прощен? Глава 59 представляет поразительную картину проблемы греха. К счастью, Библия дает и надежду искупления. Для начала зададим вопрос: сколь многие из нас согрешили? Библия отвечает однозначно: все. Следовательно, спасение не может основываться на отсутствии греха, оно основано на прощении. Павел соглашается: все согрешили. Итак, по этой причине не может быть никакого различия. Те, кто оправдан, могут быть названы праведными только потому, что по вере получили дар Божьей праведности благодаря жертве Христа. Прочитайте послание к римлянам, 3 глава, с 21 по 24 стих.
Некогда о праведности Божьей свидетельствовали закон и пророки. Теперь же она открылась людям отдельно от закона. И это праведность Божия. На вере в Иисуса Христа основанная, она для всех, кто верит, ибо нет различий. Все согрешили, ведь и сияние Божие лишены. А оправдываются без заслуг, только Его благодатью, через искупление во Христе Иисусе.
Что эти стихи говорят нам о том, как мы получаем спасение? Какую надежду они дадут нам на суде? Большинство людей думают, что главный вопрос на суде – кто согрешил? Но это не тот вопрос, который необходимо задать, поскольку согрешили все. Главным вопросом будет – кто прощен? Бог справедлив, когда оправдывает верующего в Иисуса. Решающий фактор на суде – кто, имея веру в Иисуса, получил и продолжает получать прощение. Итак, мы действительно судимы по делам, но не в том смысле, что нас спасают дела. Если бы так происходило, то вера была бы тщетна. Напротив, наши дела показывают, действительно ли мы спасены. Почему дела не могут спасти нас ни сейчас, ни на суде? Прочитайте послание к римлянам, 3 глава, 20 и 23 стих.
«Из смертных перед ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. С законом лишь приходит осознание греха. Все согрешили ведь, и сияние Божие лишены».
Добрые дела или послушание закону никогда не могли спасти человека. Ибо цель закона в грешном мире не спасать, а указывать на грех. Напротив, вера, действующая любовью, любовь, которая изливается в сердце Духом Святым, показывает, что человек имеет живую веру в Иисуса. Дела являются внешним выражением, проявлением в человеке спасающей веры. Следовательно, в истинном христианском опыте вера выражается в ежедневном посвящении Господу, которое открывается в послушании закону. На суде Бог использует дела как свидетельство для сотворенных им существ, которые не могут читать мысли веры, как это может Он. Но для обращенного человека только дела, следующие за обращением, когда его жизнь вдохновлена Христом и Святым Духом, являются актуальными на суде. Грешная жизнь до обращения уже омыта кровью Агнца.
Вторник, 16 марта. Глобальное воззвание. Прочитайте книгу Исаия, 60 главу, 1 и 2 тексты.
«Восстань, воссияй, Иерусалим, ибо явился свет твой, слава Господня осияла тебя. Тьмой вся земля покрыта, лег на народы мрак, а над тобой воссиял Господь, слава Его озаряет тебя».
О чем говорят эти стихи? какой вы находите здесь действующий принцип, который прослеживается во всей Библии? Какую надежду он предлагает? В приведенных текстах автор рисует картину освобождения Богом своего народа из вавилонского пленения, используя образ света, вызванного Богом из тьмы, и указывая на будущее окончательное исполнение обетования в спасении через Христа. Прочитайте книгу Исаии, 60 главу, 3 текст.
«Устремятся народы к свету Твоему, и цари к ясной Твоей заре».
К чьему свету придут народы и цари? В еврейском языке это личность женского рода единственного числа. Это должно быть Сион, представленный в образе женщины и упомянутый в конце предыдущей главы. Таким образом, находящиеся во мраке народы земли придут на гору Сион. Они будут привлечены светом Божьей славы, которая взойдет над ней. Гора Сион призвана войти в свой свет, а затем наблюдать и реагировать на приход народов к тому же свету. Заметьте, хотя Сион — это Иерусалим, здесь подразумевается скорее народ, чем географическое расположение города. В остальной части 60 главы автор развивает тему, представленную в стихах с 1 по 3. «Народы мира привлечены в Иерусалим, благословенные благодаря Божьему славному присутствию в нем». Прочитайте книгу Бытие, 12 главу, 2 и 3 тексты.
«Родоначальником великого народа я сделаю тебя и благословлю тебя и возвеличу имя твое. Ты должен стать благословением для многих. Благословлю я тех, кто тебя благословляет, а проклинающих тебя прокляну. Благословением ты будешь для всех народов земли».
Как это пророчество сравнимо с Божьим обетованием Завета Аврааму? Не говорят ли они об одном и том же? Бог имел всемирную цель, избрав Авраама и его потомков. Через Авраама все семьи земли получат благословение. Божий завет с Авраамом в конечном счете должен был стать заветом со всем человечеством через Авраама. Через него и его потомков будет изливаться Божье откровение миру. Исаия стремился возвратить свой народ к их древнему глобальному предназначению. Как представители истинного Бога, израильтяне несли ответственность не только за себя, но и за весь мир. Они должны были радушно принимать чужестранцев, которые искали Бога, ибо его храм назовется домом молитвы для всех народов. В контексте вести Исаии, как вы понимаете роль Церкви Адвентистов Седьмого дня или конкретнее вашу роль в этой церкви?
Среда, 17 марта. Лето Господне благоприятное. Кто провозглашает весть в книге пророка Исаии, 61 главе, 1 стихе?
«Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь избрал меня нести благую весть угнетенным, отправил меня врачевать израненные души, пленникам возвещать избавление и узникам освобождение от оков».
Дух Господень пребывает на этом помазанном человеке, и это означает, что он Машиах, то есть Мессия. Ему надлежит благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. На чье описание это похоже? Сравните с Исаией 42 главой с 1 по 7 стих, где подобными словами изображен раб Божий. Книга пророка Исаии, 61 глава, 2 стих, говорит про лето Господне благоприятное. Мессия, помазанный как царь из рода Давидова и Избавитель, провозглашает особый год божественного благоволения в то время, когда он проповедует освобождение. Сравните с Левитом 25 главой, 10 стихом, где Бог повелевает израильтянам провозглашать свободу в священный 50-й год. «Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Это означало, что люди, которые были вынуждены продать свою наследственную землю или стать рабами, чтобы пережить тяжелые времена, смогут вернуть свою землю и свободу. Поскольку юбилейный год начинался со звука трубы в день искупления, мы упоминали текст Левитам 25 главы 9 стихе, ранее, когда говорили об Исаии 58 главе. В то время, как лето Господне благоприятное в Исаии 61 главе 2 стихе описано как юбилейный год, это не просто соблюдение постановления, содержащегося в Левитам 25 главе. Этот год провозглашает Мессия, Царь, когда открывает себя через служение освобождения и восстановления. Это напоминает практику некоторых древних месопотамских царей, которые поощряли социальную благотворительность, провозглашая освобождение от долгов первые годы своего правления. Служение Мессии выходит далеко за рамки закона, данного в Левит 25 главе. Мессия не только проповедует пленным освобождение, но также исцеляет сокрушенных сердцем, утешает сетующих и восстанавливает их. Более того, вдобавок к лету Господнему благоприятному, Он проповедует день мщения Бога нашего. Когда исполнилось пророчество из 61 главы книги Исаии? Прочитайте Евангелие от Луки, 4 глава, 16 по 21 стих.
«И пришел Иисус в город, где он рос, в Назарет, и в субботний день по своему обыкновению пошел в синагогу. Там он встал, чтобы вслух читать из Писания. Ему подали книгу пророка Исаии. Развернув свиток, он нашел место, где было написано: «Дух Господа на мне». Он помазал меня и послал меня провозгласить благую весть нищим, возвестить пленникам освобождение и слепым прозрение, отпустить на свободу угнетенных и возвестить, что наступило время милости Господней». Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Взгляды всех в синагоге были устремлены на него. И он сказал: «Услышанные вами сегодня слова Писания исполнились здесь».
Как Иисус осуществил это пророчество в своем служении? Как мы, христиане, должны представлять Христа миру? Что совершал Мессия и что должны совершать мы, несмотря на наши ограниченные способности? Назовите несколько практических способов выполнения такого служения.
Четверг, 18 марта. День мщения Бога нашего. Прочитайте книгу Исаия 61 главу.
«Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь избрал меня нести благую весть угнетенным, отправил меня врачевать израненные души, пленникам возвещать избавление и узникам освобождение от оков, возвестить, что настало время, когда исполнится благая воля Господа, и близок уже день воздаяния нашего Бога, когда утешены будут все скорбящие. Избрал Господь меня дать плачущим на Сионе вместо пепла венец, вместо плача или радости, вместо унылого духа хвалы облачения. Будут они вправде стоять крепко, как дубы могучие, которые насадил Господь к славе своей. Отстроят они город на месте древних руин, разберут развалины прежних лет, восстановят заброшенные города, опустевшие много поколений назад. Чужеземцы будут пасти стада ваши, их сыновья возделывать ваши виноградники и поля, а вас станут звать священниками Господа, служителями Бога нашего вас назовут. Достанутся вам богатства других народов, и слава их перейдет к вам. Вдвойне воздастся вам за былое унижение, бесчестие, испытанное вами, отрадой обернется. Вдвое большим будет надел ваш в родной стране, и радость ваша будет неизбывной. Я, Господь, люблю справедливость и ненавижу грабеж и нечестие, потому я воздам им поистине и заключу с ними союз вечный. Будет известен их род другим народам, Знаменито будет потомство их среди племен, и кто взглянет на них, признает, что Господь благословил этот народ. О Господе буду радоваться и неизменно. Все мое существо о Боге ликует. Облачил Он меня в ризы спасения, праведностью укрыл, как плащом, и венец, как на жениха возложил, нарядил и украсил, как невесту. Как земля дает силу побегам произрастать, и сад роз дает посеянному в нем, так явит Владыка Господь праведность свою, и хвалу вознесут ему перед всеми народами».
Почему Мессия, изображенный в этой главе среди всех добрых вестей, провозглашает о Божьем мщении? Когда исполнится это пророчество? Проповедуя в Назарете и читая начальные стихи из книги Исаии 61 главы, Иисус, Мессия, закончил цитату словами: «Проповедовать лето Господне благоприятное». Затем Он остановился и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Таким образом, Христос намеренно пропустил следующие слова того же стиха и день мщения Бога нашего. Когда начиналось Его служение, провозглашение благой вести, освобождение и утешение, чтобы отпустить на свободу узников тирании сатаны, день мщения еще не пришел. Господь предсказал Своим ученикам, что Божественный суд совершится в будущем. Действительно, в 61 главе книги Исаии «День Божьего мщения» — это день Господень, великий и страшный, который наступит тогда, когда Христос снова придет, чтобы освободить планету Земля от несправедливости, сокрушая своих врагов и освобождая угнетенный остаток своего народа. Таким образом, Христос провозгласил начало — лето Господнего благоприятного, которое достигнет своей высшей точки при втором пришествии. Как можно совместить понятие о любящем Боге с Его обещанием о мщении? Являются ли эти идеи несовместимыми? Или вы понимаете мщение как проявление Божьей любви? Объясните свой ответ. Хотя Иисус советует нам подставлять другую щеку, далее, в этом же Евангелии, Он ясно показал, что справедливость и наказание также совершатся. Хотя Павел призывает нас не воздавать злом за зло, он также сообщает: «Явившись с небес, Господь в пламенеющем огне совершит отмщение непознавшим Бога». Разница, конечно, заключается в том, что Господь в Своей безграничной мудрости и милости — Он единственный, кто абсолютно справедливо может совершить воздаяние. В противовес Божьей справедливости, человеческая справедливость, человеческое мщение сопровождаются всеми недостатками, пороками и несовершенствами грешной человеческой природы. Какой из приведенных случаев, скорее всего, побудил бы вас желать увидеть отмщение обидчику? Первый. Человек причиняет зло тому, кого вы не любите. Или же второй случай, когда человек причиняет зло тому, кого вы любите. Как же этот пример помогает нам лучше понять связь между Божьей любовью к нам и предупреждением о мщении?
Пятница, 19 марта. Для дальнейшего изучения. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» страницу с 376 по 378, а также в «Желании веков» страница 236 по 243. Иисус стоял перед народом, живой толкователь пророчеств о Нем самом. Объясняя прочитанное, Он говорил о Мессии как об избавителе угнетенных, освободителе пленников, исцелителе страждущих, дарующем зрение слепым и открывающем миру свет истины. Его впечатляющая манера и исполненные чудесного смысла слова как никогда взволновали слушателей. Поток божественного влияния разрушил все преграды, и люди, подобно Моисею, созерцали невидимого. Когда их сердец коснулся Святой Дух, они ответили горячим «Аминь» и прославили Господа. приближается день Божьего мщения, день ярости гнева Его. Кто устоит в день Его пришествия? Люди ожесточили сердца против Духа Божьего, но стрелы гнева Божьего проникнут туда, куда не могли проникнуть стрелы убеждения. Бог уже не будет откладывать воздаяние грешнику. Укроет ли беззаконника в тот день неверный пастырь? Может ли быть прощен тот, кто шел с большинством по пути непослушания? Сделает ли кого-нибудь невиновным популярность или большое число сторонников? Это вопросы, которые беззаботные и равнодушные люди должны самостоятельно рассмотреть и на которые найти должны ответы. Вопросы для обсуждения. Один адвентистский пастор озабоченно признавал, что для него проблема номер один в служении — чувство исключительности у членов церкви, которые не хотят, чтобы другие присоединялись к ним. Как могут христиане принимать божественную любовь и надежду, а также добрую весть о Христовом Царстве, обращенную ко всему миру и дающую возможность всем быть спасенными, прежде чем придет конец, если при этом они даже не хотят принимать людей, которые оставляют свои пути, чтобы прийти в их церковь? Заключение. Бог очищает неправедное общество, удаляя непокорных и восстанавливая остаток, который отворачивается от грехов, разделяющих его с Ним. Благодаря благословениям Божьего присутствия люди из других народов привлечены к Богу и Его народу, так что они тоже могут наслаждаться летом Господним благоприятным, которое провозглашает и приносит Мессия.